«Я никогда не думал», — с отвращением сказала Маккольм, прислонившись к колонне напротив статуи Зенона Элейского и скрестив на груди руки, что над входом в Академию Платона была написана такая гадость. «Ну ладно бы написали «познай себя» или «вытерев ноги, входи». А что там такое было написано?» — заинтересовалась любопытная Гвенлиан. «А вот ты иди сюда и стань рядом со мной вплотную», — предложил шотландец. «Ты опять за свое?» — вскинулась Гвенлиан. «Ну ладно, не хочешь, не надо», — пожал плечами Маккольм. «На портике написано было, да не войдет сюда не знающий геометрии. Представляешь?» «А у тебя как с геометрией?» — шаловливо спросила Гвенлиан. «Да нормально у меня с геометрией», — обиделся Маккольм. «Но тогда они подметали там сами, без рабов?» — осенила вдруг Гвенлиан. «Пол мыли и все такое». «Ты только посмотри», — возмущался Маккольм, пытаясь поймать Гвенлиан за руку и притянуть к себе. «Приходит приличный человек, Эвдокс из Книда, будущий талантливый математик, хочет завязать знакомство. И вот он с узелком, бедный, стоит на площади перед этим портиком, возле меняльных лавок, и не знает, то ли ему входить, то ли нет. Сумерки уже, изнутри хохот, звон кубков, пьяные крики, обглоданные кости вылетают. А он стоит и думает, то ли достаточно того, чего ему научил архитеренский, то ли нет. То ли тут геометрия считается планиметрией обычная, то ли геометрическая алгебра, то ли виды многогранников нужно знать, то ли формулы объемов. Вот положил на землю узелок, руку растирает, думает, а не спустят ли с лестницы его чужестранца, если он рискнет. Ты только подумай, сколько люди переживали из-за проклятой надписи. Ну, ладно, Евдокс. Вот подошел тебе Тед и нормально к нему отнесся, хлопнул по плечу. А так подумать, сколько еще народу так не вошло? А может быть, человек пришел именно для того, чтобы поучиться? Почему он даже войти не может?» «Послушай, откуда ты все это взял?» — серьезно спросила Гвенлиан, отлично знавшая, что Фингал не отличается живым воображением. Она перевела взгляд с шотландца на невозмутимо стоявшего в своей нише Зенона Элейского. «Ага, тебе Зенон рассказал, да? Но как же ты его разговорил? Ведь статуи не очень общаются». По правде говоря, Гвенлиан ни разу раньше не слышала, чтобы кому бы то ни было удалось узнать у статуи что-нибудь дельное. «Еще раз тебе говорю», — спокойно повторил Маккольм. «Подойди сюда и встань ко мне как можно ближе, плечом к плечу». «Ты прямо какая-то распутная личность», — сказала Гвенлиан, отходя подальше. «Скажи честно, как ты это разговариваешь с Зеноном?» «Да с каким Зеноном?» — не понял Маккольм. «А, вон оно что, тут Зенон стоит». Он спрыгнул с цоколя колонны, подошел и положил руку Зенону на сгиб локтя. «О, слушай, это вообще такая глыба! Кстати, этот коринфский мрамор даже не знает, что из него какой-то Зенон сделан!» С этой загадочной фразой Маккольм и оставил Гвенлиан. Процедура обработки прикопытной гнили, более позднее название заболевания, влажная гнойно-гнилостная флегмона, состоит во введении в межкопытную щель смеси медного купороса с дегтем. Продолжая говорить, змейк опустил руку в огонь. Огонь обрадовался, это было видно, и взобрался по руке ему на плечо. Гвидион уже так привык наблюдать общение змейка с огнем, что почти не вздрогнул. Покончив с лекцией, змейк спросил, «У вас есть вопросы?» Гвидион опешил от неожиданности. Змейк не так часто предлагал ему задавать вопросы, и мысли его сразу разбежались. «Я хотел узнать насчет огня». Гвидион поискал подходящие слова. «Не почему огонь подчиняется змейку, нет. Почему он к вам так относится?» «Вообще-то я ожидал каких-то вопросов по существу», — спокойно сказал змейк. «Но если вас это интересует...» «Когда я учился и прислуживал при храме Немезиды, в мои обязанности входило участвовать в ритуалах во время мистерий. В храме было внутреннее помещение, где ни разу никто не появлялся в ходе обряда, но где должен был постоянно поддерживаться священный огонь. По некоторым соображениям, на этой должности полагалось находиться мальчику 12 лет, что как раз совпадало с моим тогдашним возрастом. Моей обязанностью было поддерживать огонь. А когда долго следишь за кем-нибудь наедине, тут-то и завязываются отношения», — сказал змейк. Вездесущий Левелис весь изнервничался, наблюдая за неуклюжими попытками доктора Макехта наладить отношения с Рианон. «Боже мой, ну кто так делает?» — восклицал он. «То есть я хочу сказать, это, конечно, не мое дело, но ведь сердце кровью обливается. Подумай только, бедный доктор Маккехт, такой одинокий, в своей одежде в кровавых пятнах, робко пытается обратить на себя ее внимание, при том, что давно мог бы сварить любовное зелье и одурманить ее. Он так трогательно каждый раз садится в калошу, Другая давно бы уже обрыдалась и бросилась ему на шею. Откуда в Рианон столько жестокости? Гвидион помалкивал. Может быть, нужно как-то подтолкнуть эту ситуацию? Оставь людей в покое, организатор помощи, посоветовал Гвидион. Да нет, я очень деликатно, уверял Левелис. Никто ничего не заметит. Тем временем доктор Маккехт, даже не подозревая, что он может вызвать у кого-то какие-то чувства, задумчиво заполнял медицинскую карту Сюаньцзана, который впервые обратился к западной медицине, почувствовав отвращение к местной пище, и в ходе врачебного осмотра несказанно изумлялся тому, что Маккехт зачем-то осматривает его ничтожную земную оболочку вместо того, чтобы воспользоваться гадательной травой и панцирем черепахи Гуй и вывести причину болезни из расположения звезд. На закате к Левелису и к Гвидиону в комнату властно постучали, и в дверь, как боевой корабль, ворвалась Пандора Клач. «Я занимаюсь условиями жизни», — трубным голосом объявила она. «Есть какие-нибудь жалобы?» Случилось так, что у Левелиса на спинке кровати как раз висело в то время два носка, один серый, другой коричневый, и он поспешно смел их в невидное место при появлении Пандоры, вскочил, расшаркался и предложил ей стул. Гвидион, занимавшийся за столом у окна, обернулся. «Да», — сказал он, — «очень жаль, что вымерли плезиозавры и индрикотерии. Нельзя ли их как-нибудь вернуть?» «Это не моя епархия», — отрезала Пандора Клач. «Вы же сказали, что занимаетесь условиями жизни», — удивился Гвидион. «Это прямо касается условий жизни на Земле». «Не обращайте на него внимания», — затараторил Левелис. «Он у нас недалекий малый, всегда что-нибудь такое сморозит. Взгляните лучше, какой прекрасный вид из окна». «Грызуны есть?» – прямо спросила Пандора Клач, не желая смотреть в окно. «Дров для камина хватает?» «Грызунов нет, к сожалению, но не ставьте это, пожалуйста, в вину нашему куратору. Если по новым нормам это необходимо, мы заведем», – заверил ее Левелис, прижимая руку к сердцу. «А дрова для камина есть, что очень обидно, потому что тем, у кого не хватает в холодную пору дров для камина, профессор Людгарда одалживает свои носки, а вот нам, к сожалению, не светит». «Одалживает свои носки?» – переспросила Пандора Клач. «Как это понимать?» «Ох», – сказал Левелис, состроив глазки, – «я сейчас, я одолжу такой носок у Дилана. У него есть, он, конечно, даст, и покажу вам». Меньше чем через минуту Левелис вернулся с носком. Это был прекрасный носок из исландской шерсти, с широкой полоской орнамента по краю, теплый, пушистый и искусно вывязанный пяткой. Левелис быстренько влез в него, чтобы было совсем уж понятно, как и для чего он служит. «Что за странная фантазия вязать спальные мешки в форме носков?» — фыркнула Пандора Клач. «Да нет же, это никакой не мешок!» — удрученный непонятливостью комиссии втолковывал Левелис. «Это и есть собственный носок Людгарды!» «Но тогда Людгарда...» — начала Пандора и замерла, грозно поводя носом. «Ну, конечно!» — радостно закричал Левелис. «Она в эту комнату не пройдет!» «Это несусветная чушь!» — сказала Пандора. «Кого вы думаете этим обмануть? Где эта Людгарда?» «Профессор Людгарда сейчас в отъезде», — сказал Левелис. «Но если хотите...» — он радостно подмигнул. «Подождите еще, я знаю, где взять ее гребень». Через 10 минут Левелис, тяжело дыша, втащил в комнату огромный деревянный гребень для волос, вырезанный из березы, искусно отполированный, со звериными головками на концах. Он поставил его зубцами вниз, и изделие заслонило собою весь камин. Вот, профессор Людгарда случайно забыла его в зале педсовета. Пандора внимательно осмотрела гребень и вынуждена была признать, что это действительно гребень, а не барана, как она предположила вначале, поскольку Левелис живо указал ей на то, что здесь некуда впрягать лошадей. После этого Пандора удалилась, мрачно бормоча, что все это требует проверки. «Сегодня мы знакомимся с генеалогической классификацией драконов», – объявил доктор Зигфрид. «Эту классификацию вы должны знать настолько, чтобы комар не мог точить об нее свой нос». «Да». И Зигфрид достал из тундука большой пожелтевший по краям лист с роскошной классификацией, похожий на родословное дерево и украшенный миниатюрами с изображениями драконов. Итак, прародители драконов и затем, какие виды от кого произошли в процессе эволюции. Всем, кто относится по складу ума к группе D, это знать совершенно не обязательно. Более того, сейчас вам знакомство с этой классификацией повредит. Ваш склад ума требует обратной последовательности подачи материала, поэтому я покажу вам ее в конце мая. «Теперь вы не способны понять ее в полной мере. До свидания», — категорически сказал Зигфрид и вымел группу «Д» за дверь. Хлопая глазами от недоумения и возмущения, Левелис и еще трое ребят очутились перед закрытой дверью и мрачно разошлись по своей. С некоторых пор Фингал МакКольм ходил за доктором Зигфридом по пятам и искоса посматривал на то, что тот делает и как делает. Он сразу решил для себя, что занятия драконографией опасны и восхитительны. И смешки первокурсников, утверждавших, что объекта изучения драконов в действительности не существует, мало трогали его. Поскольку Зигфрид решительно пресекал всякие попытки втянуть его в беседу о существовании драконов, Фингал со свойственной ему цепкостью и неустрашимостью вновь и вновь вступал в разговоры со старшекурсниками, терпеливо собирал обмолвки и недоговорки преподавателей и, наконец, составил себе полную и ясную картину ситуации. По сведениям, скопившимся у Фингала, дело обстояло следующим образом. Из хранилища манускриптов вбок вела небольшая дверца, которую не всякий и не всегда мог найти. В конце июня, когда наступало время практики по драконографии, и Зигфрид считал учеников первого курса достаточно подготовленными к встрече с драконами, он отпирал эту дверцу и отправлял их поодиночке вперед по коридору с одним только напутствием – использовать все свои знания. Что именно было в конце коридора, узнать Фингалу не удалось. Известно было только то, что одни возвращались – оттуда радостные и возбужденные, и охотно, красочно, со множеством деталей описывали свою встречу с драконом. Таких доктор Зигфрид обычно отправлял на пересдачу. Редкие ученики возвращались оттуда мрачные, задумчивые и молча, не говоря ни слова, клали Зигфриду на стол письменную работу на 2-3 листах. У таких Зигфрид ничего больше не спрашивал. В ту же ночь все, кто относился к группе «Д», столкнулись носами в кабинете драконографии, около сундука, в котором Зигфрид хранил классификацию. Всех и привела туда одна и та же причина. Они совершенно независимо друг от друга изныли от любопытства. Дожидаться конца мая было выше их сил. Шикая друг на друга, они осторожно вытащили лист с классификацией, развернули, внимательно изучили ее, светя себе фонариками, и переписали в тетрадь. Когда они начали перерисовывать драконов, отворилась внутренняя дверь, и в класс вошел Зигфрид, почему-то в кольчуге поверх ночной рубашки. «А», — сказал он, — «это вы. Очень хорошо». После этой зловещей фразы кто-то стал сбивчиво извиняться. «Очень хорошо», — повторил Зигфрид, — «теперь я могу быть спокоен. Людей вашего склада ума ничто так не привлекает, как запрет и тайна. Я сделал все от меня зависящее, чтобы вы отнеслись к этой классификации с подобающим вниманием». И я рад видеть, что вы нашли к ней подход. «Так вы поэтому выгнали нас с урока?» — спросил Мэйр Хион, вцепившись на всякий случай покрепче в драгоценную классификацию. «Именно. В противном случае вы бы умерли скорее от скуки, чем от любопытства». В субботу вечером Мерлин собрал педсовет. В большом зале под портретами покровителей школы сошлись все присутствующие на тот момент в школе преподаватели. Иные из них в истинном облике, образовав обычное пестрое сборище. Поскольку все присутствующие были людьми достаточно занятыми, Мерлин придал ускоренный характер обсуждения повестки дня. «Для начала», — строго сказал он, вводя всех взглядом, «следует обсудить безобразный поступок Придери Ап Мейрхиона с 9 курса, который вчера чуть не остановил битву при Гастингсе». «А что такое?» – встрепенулся в углу архивариус, протирая сонные глазки. «Я ничего не знаю». «Придери Ап Мейрхион!» – громовым голосом сказал Мерлин. «Придери, выйдите сюда на середину. Вчера в 5:00 вечера по нашему времени отправился под Гастингс и произнес там перед нормандскими и саксонскими войсками речь, призывая их к миру. Есть свидетели его возвращения оттуда». Он кивнул на Курои и Ивара Апкилаха. «Какие последствия имела эта речь?» Мерлин повысил голос, оглядывая невзрачного нарушителя. «Пусть расскажет нам Придери Ап Мейрхион. Я не буду ему мешать». «Меня никто не послушал!» — страстно воскликнул Придери. «То есть меня дослушали и очень доброжелательно, но...» «Но?» — хищно спросил Мерлин. «Когда я закончил, Гарольд похлопал меня по плечу и сказал, ты прекрасно говорил, парень, не хуже нашего епископа, а теперь в сторонку, здесь сейчас станет жарковато. Ну и нормандские графы сказали, что я тронул их сердца, ну и чтобы я отошел и не мешал. А вы думали, что они побросают знамена и, рыдая, сложат с себя доспехи? Ядовито сказал Мерлин. «Как эта пагубная идея вообще могла прийти к вам в голову?» — спросил профессор Мелдун. «О, я знаю!» — перебил Дион Хризостом, спрыгивая с высокого кресла. «Я объясню. Дело в том, что на риторике в группе Придери мы как раз закончили проходить речи, призванные примирять враждующие армии. Ну, Придери, вероятно, решил попрактиковаться перед зачетом, не так ли?» «Не совсем так», — ответил Придери. «Да кому нужно практиковаться перед вашим зачетом, Дион?» — закричал профессор Арбилий. «Не смешите людей! Если бы он этого хотел, ему нужно было бы говорить по-гречески». На лице сидевшего рядом хрониста Элиаса Абкрифида отобразилась какая-то мысль. «То есть вы хотели именно остановить битву при Гастингсе?» — уточнил Змейк. «Чем она вам мешала?» «Она живо запомнилась мне еще с первого курса», — честно сказал Придери. «Постойте», — сказал Элиас Абгриффит, обращаясь к Придери. «А на чем вы говорили? По-старофранцузски вас понимали бы только норманы, по-древнеанглийски, опять же, только саксы. Кто-нибудь из здесь присутствующих слышал эту речь?» «Я слышал эту возмутительную речь от начала до конца», — с достоинством сообщил Мерлин. «Все это время я стоял прямо у него за спиной». «Вы?» — изумился Элиас Абгриффит. «А что же вы не вмешались?» Если вы переместились вслед за ним во времени, чего вы ждали? «Да не перемещался я вслед за ним во времени», — раздраженно сказал Мерлин. «Другого дела у меня нет. Я просто там стоял, сам по себе. Я там стоял задолго до того, как Придери пришла в голову эта злосчастная выходка. А где я, по-вашему, должен был стоять, как придворный маг?» «Так на чем вы говорили, Придери, сын Мейрхиона?» «Он говорил на каком-то безобразном коине с исковерканной грамматикой. Я в жизни не слышал такого отвратительного пиджина», — подлил масло в огонь Мерлин. «Ну, я старался говорить так, чтобы и тем, и другим было понятно», — сказал Придери. «На такой вроде как смеси». «Коллеги», — торжественно сказал Элиас Абгриффит, «но в таком случае мальчик создал среднеанглийский литературный язык». По залу педсовета пронесся шепот. «Ну и что?» – запальчиво воскликнул Мерлин. «Вы считаете, что это хорошо?» «Я не предлагаю поощрять его за это. Я предлагаю не исключать его», – просительно сказал Элиас Абгриффит. Доктор Итернан молча показал жестом, что он присоединяется к этому мнению. Дион Хризостом принял позу защитника в суде и картинно завернулся в свой гематий. Из угла вылез архивариус Хлодвиг и обошел Придери кругом, присматриваясь к нему. Придери стоял, повесив голову. «Так вот, Придери, вы убедились, я надеюсь, что прекратить битву словом невозможно. А речи риторов? Речи риторов рассчитаны на греков, которые и сами обычно подумывают о том, как бы разбежаться». «Да, да, Дион, не возражаете мне. Ладно, поскольку тут некоторые коллеги просят за вас и даже находят у вас лингвистические способности, то я настоятельно советую вам направить эти способности в другое русло. Мы делаем вам предупреждение, Придери». «Еще одна смелая выдумка, и вы свободны», — сурово сказал Мерлин. «Я не совсем отчетливо понимаю, что происходит», — безмятежно обратился к Змейку Сюандзан. «Мы обсуждаем случай мелкого хулиганства», — спокойно отвечал Змейк. Когда дверь за Придери, скрипнув, закрылась, Мерлин молниеносно повернулся к Курои. «Коллега Курои, вас не удивляет, что регулярные нарушения дисциплины среди учащихся почему-то связаны с битвой при Гастингсе? Может быть, пора уже как-то уменьшить роль этой битвы в учебном процессе? И что поставить на ее место?» — резко возразил Курой. «Битву, в которой пятеро храбрых валийцев отвоевали у семерых других валийцев полторы грядки с луком? А вот вы подайте мне через неделю список исторических битв. Глядишь, что-нибудь и подберем», — твердо сказал Мерлин. «Неужели ничего не найдется? А штурм Дрохеда?» «Если вы поставите в программу практических приложений хоть одну битву времен Ойвелевера Кромвеля, я попрошу отставки», — сказал Змейк. «Хорошо, хорошо, Тарквиниз», — похватился Мерлин. «Не будем пороть горячку. Ну, давайте смотреть правде в лицо. Нет никаких сомнений, что битва при Гастингсе первому курсу уже обрыдла. Теперь несколько технических моментов. Башня Феникс скоро уже обвалится. Надо бы не объявлять в ней никаких занятий, ведь вот-вот тут рухнет». «Пожалуйста, коллеги, все, у кого там занятия по расписанию, примите меры». «Зачем же было доводить башню до такого состояния?» — в полголоса спросил Сюан Цзан у Змейка. «Ведь можно было вовремя пригласить реставраторов». «Эта башня падает раз в 100 лет», — сказал Змейк, — «и сама собой возрождается из пепла». «Но ведь это опасно». «Нет, это совершенно безопасно и очень красиво». «Далее над нами сгущается какая-то гроза, коллеги», — сказал Мерлин, ощупывая свой затылок. «Вам не кажется? Давление будто бы растет». «Да, да», — рассеянно откликнулся Морган Апкерик. «Пандора Клатч прихватила с собой выписки из приходно-расходных книг. Еще чепец хлебопечки, носок Людгарды и ее гребень в качестве трофеев. Коллега Маккархи, вот вы, как самый молодой из нас, поясните, пожалуйста, какое впечатление могут произвести эти предметы в министерстве?» «Самое неблагоприятное», — откровенно сказал Маккархи, подумав. «Но если она не взяла мою зубочистку, то думаю, что все еще не так страшно». После отъезда второй комиссии школа вздохнула с облегчением. Приближалась долгожданная встреча с Давидом Абгвилимом. Когда дата его приезда стала известна, все завизжали от счастья и забегали. Один только Фингал Маккольм в силу своего нездешнего происхождения спросил, кто это. «Ты что?» — сказала Гвенлиан. «Это настоящий бард 15 века, роскошный, играет на арфе, поет собственные тексты. Мы все по нему фанатеем. Ты что, не слышал о нем никогда?» Целых 3 дня школа стояла на ушах. «Боже мой, не забыть попросить его спеть «Дрозда» из «Келегадарн», — беспокоилась Кэрридвен, «и балладу о медовом рыцаре, и 3 красавиц острова Придейн, и братьев-всадников, и балладу о детстве Уриена, короля Регеда», — припомнила Двинан. «Загибай пальцы». «Ладно, ладно, я чувствую, вы не собираетесь его отпускать до рассвета», — проворчал Мерлин. «Надо приготовить угощение и это, выпивку. Да». «Бог с вами, я сам займусь. Никому ничего нельзя поручить. Что вы стоите, как истукан Левеля, сын Кинварха? Идите восторгаться витражами, а то они у вас со скуки уже пятнами пошли». Да, когда приехал Давид Абгвилим, и когда он размотал все, во что был закутан, сразу стало понятно, почему все девочки от него без ума. При этом он был неприметен и скромен. Арфу он нес сам. И вообще с ним не прибыло почти никакой свиты, только парочка закутанных до самого носа учеников. Голос его, даже когда он просто говорил, а не пел, подкашивал совершенно. Человека со вторым таким голосом с 15 века не рождалось. И если учесть, что он был при этом еще талантливым поэтом, опасность для юных сердец складывалась очень большая. Но Давид Абвелим умел как-то сохранять вокруг себя равновесие и покой. Рианон с лилией в волосах, Блодвит и Морган Апкерик проводили его в южную четверть, в зал, где студенты расселись уже повсюду, даже на подоконниках. Давид Абгвилим подобрал полы плаща, сел на табуретку и пристроил на колени арфу. «Я надеюсь, никто не осудит меня за то, что я в основном воспеваю красоту», — сказал он, — «тем более, если оглянуться вокруг». После этого предисловия он спел о красавице Элянит, обводя зал извиняющимся взором, как бы желая сказать, что здесь достойных тем для баллады, он видит столько же, сколько девичьих личиков перед ним. Потом бард спел о победах валлийского оружия, которых, как оказалось, за долгую историю Уэльса все-таки несколько было. Потом он пел «Видение Ронабви», «Кассандру, дочь Приама», «Замок Теганвилл в Ларосе», «Воинов Алана Виргана», ошеломляющую балладу о неверных войсках, которые бросили своего полководца в битве, «Монаха из Ланкарвана», «Приключения Гвиона Баха» и «Песнь о походе рыцарей короля Артура на Рим». Затем он спел 3 красавиц острова Придейн и тут же, глазом не моргнув, перешел к импровизации религиозного содержания. Потом он, очень тепло отозвавшись об отсутствующих бардах Анейрине, Хайнине и Ливархихене, спел по 1 песне каждого из них, склоняя голову перед их талантом, чем совершенно подкупил публику. Под конец Давид Абгвилим спел «Отшельника из Гвен-Абби», песню о святом Коллене, который был тут же в зале, и робко слушал из задних рядов. Отец-библиотекарь, растроганный до слез, не знал, куда деваться от смущения. После этого разрешили заказывать песни, кто какие хочет, и лихая понеслась. Давид подтянул струны арфы и, выхватывая из гула горлосоп все новые и новые названия, без возражений начал исполнять заказы младшего поколения. Только однажды Когда какой-то тоненький голосок из угла попросил балладу «Рин ап Мелгон», Давид провел рукой по лбу и пробормотал со вздохом. «Боже мой, она же очень слабая!» Но и тут подчинился и спел то, что попросили. В середине ночи Мерлин все-таки вклинился с угощением и, ворча, что соловья баснями не кормят и что не красна изба углами, пригласил всех на ужин. Непонятно было, как он успел уставить весь этот стол карпами в сметане, жареными лебедями и орехами в меду, напечь столько пирогов и при этом не взмокнуть, учитывая то, что в этот день он дал хлебопечкам выходной и, следовательно, хлопотал один. В разгаре второй части вечера Давид Абгвелим прервался, спустился на одно колено и попросил у всех снисхождения. Это была прелюдия к выступлению его учеников. Учеников оказалось двое, и оба стоили своего учителя. Давид встал и подал левую руку. Накидка же его была такого покроя, что рукав не спадал до земли. Из-за левого рукава Давида появилась девушка, которая спела «Вергилия-чародея», вещь, редко исполнявшуюся и тем более интересную, что прославленный Вергилий в ней выступал вовсе не как заезжий поэт-классик, а как средневековый алхимик и прорицатель. Профессор Арбилий развеселился, видимо, и ему классик Вергилий поднадоел. Потом из-за правого рукава барда возник второй ученик лет 15, голос которого был как будто создан для церковного хора, но этим божественным голосом он исполнил пародию на валлийские исторические баллады «Оллух» и «Кильвен», ужасно смешную и местами, увы, неприличную. Все хохотали. Левелис выбежал на середину, чтобы надеть девушке на голову венок, но за рукавом Абгвиллима ничего не оказалось. «А где же ваша ученица?» – спросил он. «Какая ученица?» – лукаво улыбнувшись, спросил бард и сделал вид, что озабоченно заглядывает себе за спину. Тут все поняли, что никаких учеников и не было. И все, что они видели и слышали только что, был, опять же, Давид Абгвелим, не чуждый некоторой забавной магии. «У него такой диапазон голоса?» – спросил совершенно оторопевший от этого Фингал Маккольм. «У него такое чувство юмора?» – запрыгала Гвен Лиан. Фингал озабоченно искоса посмотрел на нее. «А где же ваши настоящие ученики?» – строго обратился Мерлин к Давиду Абгвелиму. «Живые, так сказать, из плоти и крови». «А, дело в том», – смущенно улыбнувшись, отвечал Давид Абгвелим, – «что у них сейчас каникулы». Маккехт внимательно посмотрел на Мерлина. «Вы слышите?» – сказал он. Мерлин хлопнул себя по лбу. «Вот так штука!» – воскликнул он, запамятовал. «Да-да», – с напором повторил Маккехт, – «у учеников бывают каникулы в других школах». «Хорошо, хорошо», – заявил Мерлин, – «мы это обсудим». И под хрустально чистым и ясным взглядом Маккехта поправился. «Ну, так и быть. Не надо на меня так смотреть. Я объявляю рождественские каникулы. Лучше поздно, чем никогда». «Не прикидывайтесь, Змейк, мы оба с вами знаем, откуда у Пандоры эти носки», – недобро сказал Курои, задержав Змейка посреди школьного двора. «Это ваших рук работа». «Да будет вам известно, я не испытываю интереса к гардеробу мало знакомых мне людей», – холодно отвечал Змейк. «Вы передали эти вещи Пандоре, чтобы подорвать престиж школы», – бросил Курои, становясь ему поперек дороги. «Оставьте меня», – устало сказал Змейк. «Я ничего не знаю. Впрочем, надеюсь, что эти носки произведут в министерстве должный фурор», – мечтательно добавил он. Левелис, который как раз очень хорошо знал, откуда у Пандоры носок Людгарды, предпочел не вмешиваться в беседу и даже присел, чтобы его не заметили, поскольку до него только сейчас начало доходить, что его невинная шутка, кажется, обернулась какой-то бедой. «У вас есть ко мне еще какие-нибудь претензии?» – через силу спросил Змейк. «У всех у нас множество претензий к вам, Змейк», – взорвался Курои. «Ваше общество мало кому здесь доставляет удовольствие. Достаточно знать о том, что вы делаете из своих учеников, чтобы испытывать к вам отвращение. Кого вы из них воспитываете, Змейк? Что выходит из ваших рук?» К удивлению Левелиса, обычная ироничность Змейка как будто покинула его при этих словах, и ни одна колкость не сорвалась с его губ. Он вздрогнул и взглянул Курое в глаза, отчего тот отступил с дороги. «Мои ученики, обретшие самостоятельность, более мне не подконтрольны», — сказал он довольно тихо. Но Левелис подслушивал во все уши. «Они наследуют мой метод и затем вольны применять его в любых областях. Тем не менее, я не отрекаюсь от них и даже, если хотите сказать, горжусь их успехами. — опасным тоном закончил змей и взглянул на небо, начинающее сыпать хлопьями метели. «Еще бы вам отрекаться! Да вы в восторге от того, что творят эти наследники ваших методов!» — закричал Курой ему вслед. Змейк не обернулся. Более того, он развил такую скорость, уходя, что казалось, будто временами он перестает касаться земли. Казалось бы, Курой не сказал змейку ничего особенного, но Левелец решил, что это как раз тот случай, когда сапиенсисат. Впрочем, он прекрасно знал, что обладает живым воображением, поэтому не позволил себе поверить в услышанное буквально, пока заставшие ту же ссору преподавателей Морвит и Кервин не подтвердили, что дело серьезное и что уже можно бояться. «Я правильно понимаю, что мы боимся за Гвидиона», — сказала Морвит, выпутываясь из толстого свитера, как ей сразу стало жарковато. «Ну да». «Это хорошо. Когда боишься не за себя, это уже гораздо нормальнее», — заметила она. «Черт, мы должны найти какие-нибудь школьные анналы, хроники, что-нибудь подобное, и искать там все упоминания об учениках Змейка. Все. И что б с ними случилось, и кем они стали», — сказала Кэрридвен. «Пока Гвидиона еще можно узнать в лицо», — прибавил Левелис. «И никому ни слова». Школьные хроники действительно нашлись, исписанные то быстрым почерком хрониста Элиаса Абгриффида, то каллиграфическими завитушками архивариуса Хлодвига. Страницы этих хроник собирались в альбомы в тяжелых деревянных переплетах. К ним подклеивались гравюры, записки, заметки, и все вместе представало в конечном счете как многоуровневое нагромождение писанины, объединенной временем возникновения. Они набрали хроник и сели в читальном зале, спрятавшись за глобусом, чтобы их не было сразу видно от входа. Глобус был огромный, и хотя на нем явно не хватало Австралии и обеих Америк, потому что он был какой-то допотопный, в остальном он прекрасно служил делу. Посмотрите-ка сюда. В библиотечном зале была перестановка в 1500 году, а раньше столы стояли не так, и книжные шкафы не примыкали к той стене. А на башне Бранвен в 7 веке перекрывали крышу. То-то она, бедняжка, переволновалась. А математику вел Пифагор. На лекции допускал только избранных, остальных пинком. А сейчас кто ведет, не Пифагор ли? Не знаю, надо узнать. Может, и он. «Что мы ищем?» – спросила Кэрридвен, упоенно разглядывая затрепанную гравюру с изображением выпуска 1300 какого-то года. «Все что угодно о личных учениках Змейка». Тут Левелес встал, оперся о стол и неуверенным голосом произнес сбивчивую речь. «Может оказаться, что на самом деле не ученики выбирают Змейка, а Змейк сам подбирает себе учеников. Может быть, он вообще использует школу только за тем, чтобы выискивать студентов со способностями в его области. Помните, после чего Гвидион попал к Змейку в обучение? Он создал вещество. Вы помните это вещество, да? Ну вот». Левелес утер пот со лба. «И Гвидион уже меняется, честно. Он такой не был. Его невозможно удивить. Его практически невозможно напугать. И когда его невозможно будет рассмешить, тогда, я думаю, все. Тут уже Змейк станет гордиться его успехами. И можно будет вбивать осиновый кол». «Типун тебе на язык», — сказала Кэрридвен. «Черт! Да я же вот за Гвидиона и волнуюсь!» — шепотом закричал Левелес. В первый день об учениках Змейка не нашлось ничего. Зато они узнали, что в школе учился Давид Авгелим и преподавал Авиценна.